«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
В прошлый раз мы остановились на книге Даниила, на истории, связанной с Даниилом. Даниил жил во время 70-летнего пленения народа израильского в Вавилоне. Бог на протяжении многих столетий предупреждал людей. Шаг за шагом он снова и снова говорил им о том, что если вы не будете воспринимать серьезно заповеди, если вы серьезно не будете воспринимать жизнь мою, вы обязательно будете наказаны. И постепенно народ катился туда. Очень интересно, как это происходило. Люди постоянно говорили: не может быть такого. У нас храм. Не может быть такого. У нас закон. Бог не может вот просто так взять и разрушить это все и переселить нас или уничтожить этот народ. Люди убеждали себя во лжи, в абсолютно ложной концепции, идеи, которую они сами придумали. Но несмотря на все это, смотрите, Бог посылал пророков многократно, много раз они приходили и снова говорили о том же самом, что дни их сочтены, что им нужно возвратиться, что им нужно обратить сердца свои к Отцу, к Богу. Ну, как мы знаем, что цари, чем дальше они жили, тем более они нечестивыми были. В конце концов, Бог положил конец, и народ израильский был уведен в плен. Это пленение народа израильского имело три фазы. Три раза приходили цари. Я не имею в виду в 722 год, когда Северное царство было взято в плен ассирийцами. Южное царство, Иудея, три раза. Первый раз, 605 год, если вы помните, когда пришел Навуходоносор первый раз и забрал многих оттуда, в их числе Даниила тоже. Потом еще было два прихода или два нашествия, которые в конце концов разрушили Иерусалим и сравняли его с лицом земли. Сегодня мы будем говорить о событиях, которые непосредственно имели место сразу же после окончания 70-летнего срока пленения. Дело в том, что еще до того, как народ израильский был уведен в плен, Бог сообщил людям через пророка Иеремию, в нескольких местах сказано о том, что срок пленения будет иметь определенные временные рамки. То есть Бог гневается, Бог наказывает народ израильский, но не безгранично. То есть Он их наказывает в определенных рамках, в определенных пределах. И срок этого пленения 70 лет. Я хочу показать вам сейчас события, которые имели место после истечения 70 лет и дальше до конца известной нам истории, ветхозаветной истории. Конечно, там есть еще период, так скажем, междузаветный период, так его называют, то есть период после последнего пророка Малахии и до пришествия Иоанна Крестителя. Этот период известен из различных исторических источников и из различных данных, которые мы можем найти где-то, но о нем ничего не говорится в Писании. Вот то, что вы видите здесь, это последние события. События, которые имели место непосредственно после того, когда 70-летний срок окончен. Начало строительства храма, вот эта точка, 536 год. Если вы будете читать книгу Ездры, а именно в них мы проведем сегодня основное наше время, книга Ездры начинается такими словами. Посмотрите, в первый год Кира, царя персидского. А здесь получается так, что это не первый год. Царь Кир начал свое правление немножечко раньше. Здесь нет никаких проблем в этой истории. Дело в том, что царь Кир сначала воцарился, и он был царем персидским только, то есть он был немножко севернее Вавилона, северо-восточнее Вавилона. Но потом в определенный момент он захватил, конкретно в 539 году, он захватил Вавилонское царство, и это был его первый год, когда он правил всей вот этой империей. То есть это было в 539-538 году. После того, когда он издал указ, до начала строительства храма прошло 2 года. То есть это время нужно было для того, чтобы собралась экспедиция, преодолела этот большой путь, чтобы они могли там собрать необходимые строительные материалы, чтобы они могли решить эти все вопросы с местными начальниками там и так далее, чтобы начать строить храм. Вот это линия, которая показывает вавилонских царей, которые были. Царь Кир, царь Дарий, Ксеркс, Артаксеркс I. Вот здесь несколько важных событий. Дело в том, что с 536 года, когда начали строительство храма, они смогли заложить только фундамент. Но не только заложили фундамент, и сразу же восстало очень много противников этого. Эти противники были не просто недоброжелателями, они были очень сильно агрессивными, очень сконцентрированными недоброжелателями, которые искали того, чтобы остановить эту работу. И они это смогли сделать. Если вы будете читать внимательно книгу Ездры, вы сможете заметить, что эти люди собрались. Это были самаряне, по сути дела, то есть те, кто жил севернее. Самаряне, они были людьми, которые были вывезены когда-то ассирийцами из Израиля, из северной части Израиля, вывезены были туда, в Ассирию. И потом, немножечко позже, ассирийский царь заселял эту землю назад, но уже смешанными народами. Поэтому люди, которые жили севернее Иерусалима, они немножечко имели старой иудейской практики или израильской практики богопочитания, но у них это все было смешано. У них был храм или место поклонения на горе Горизим. Если помните, самарянка спрашивала Иисуса, где поклоняться, на горе Горизим или вот там в Иерусалиме. Они построили этот храм, и когда они услышали о том, что строится, восстанавливается храм в Иерусалиме, это, естественно, возмутило их. Они предприняли все, что они могли для того, чтобы каким-то образом разрушить или остановить эту работу. Что они сделали? Они написали клеветническое письмо. Это старый метод, которым пользовались тогда, и им пользуются и сегодня очень многие люди. Суть этого письма была в следующем. Они написали царю персидскому тогда, они написали это письмо, и в нем было написано следующее, что вот те люди, которые пришли и строят здесь храм, оказывается, они хотят построить здесь крепость и отделиться от Персии, и больше никогда не платить им налогов, и быть независимым государством. Естественно, тому царю, который там был, это не понравилось, и он выслал свои войска и остановил строительство. И строительство было остановлено практически почти, как видите, на 16 лет. Чуть меньше. В 520 году оно опять было возобновлено. Вот, и закончено 516 году. Это вот это тот храм. Почему это важно? Потому что именно в этом храме был Иисус Христос. Двор храма позже был перестроен Иродом Великим. Он был увеличен, расширен. А храм был вот именно вот этот, который был построен Ездрой. И потом еще перестроен Неемией или укреплен Неемией, когда он стены строил. Это важная, так скажем, часть или линия времени, которая там. В этой линеечке мы видим трех самых главных лидеров. Лидеров репатриации или лидеров возвращения из плена. Как вы видите, первый человек был Зарававель. Мы о нем поговорим сегодня подробно. Он достаточно большой или долгий период занимал. Вторым был Ездра. Хотя Ездра, он был до конца Неемии, время Неемии. Но вот это время, когда он был один. Потом был Неемия. Неемия... Он затмил своими лидерскими способностями, он затмил Ездру. Хотя он его не затмил никак, потому что Ездра так и продолжал играть очень важную, большую роль в вопросе религиозной жизни Израиля. Но Неемия пришел для того, чтобы не только восстановить храм, а помочь восстановить город вообще. И мы немножко позже почитаем об этом. Три пророка, так называемые post-exilic, или пророки после пленения, которые были. Три пророка трудились в это время. Мы о них поговорим в следующий раз. Мы отдельно остановимся на вот этих постэкзилок малых пророках. Три пророка – это пророк Агей, пророк Захарии, пророк Малахия. Пророк Малахия – это последний, самый последний пророк, который был. Неемию отпустили на время строить Иерусалимскую стену. Он был очень высоко чтимым человеком у Артаксеркса. Он занимал важнейший пост, он был виночерпием. Виночерпие – это не просто человек, который подавал, официант. Это было особое доверенное лицо по причине того, что наиболее часто тогдашних царей могли отравить через его напиток. Если вы читали историю, то чаши, которые подавали, там достаточно часто был яд, и кто-то должен был бы попробовать сначала и так далее. Так вот, виночерпий это был человек, которому царь абсолютно доверял. И Неемия был таким близким, приближенным человеком к царю. И когда мы будем сегодня читать, когда царь отпустил его, он отпустил, прежде чем отпустил, он сказал, насколько ты пойдешь? Скажи мне время, сколько ты будешь отсутствовать. И когда Неемия сказал, сколько, он согласился, отпустил его. И потом Неемия возвращался, чтобы исполнить свое слово. Он вернулся и был еще какое-то время там у царя. И потом мы знаем, что последние главы книги Неемии говорят о том, что он опять вернулся в Иерусалим и опять был там правителем в течение определенного времени. Итак, мы сегодня остановимся на этом периоде времени, который содержит огромное количество интереснейших вещей. Две основных книги, книга Ездры и книга Неемии, которые говорят об этом. Несколько пророческих книг говорят об этом, несколько псалмов в псалтере написаны были в это время, когда возвращался народ, так называемые песни восхождения, когда возвращался народ из плена Вавилонского. Помните, повесили арфы на ветках. Вот это все то, что часть вот этого периода времени истории израильского народа. Но этот период, конечно, как я сказал, он говорит о многом-многом. Мы остановимся только на нескольких особенно важных аспектах. Во-первых, это Божья верность. Этот период говорит о продолжающейся Божьей верности к народу своему. Дело в том, что Бога невозможно застать врасплох. Несмотря на все события, которые происходят, царства поднимаются и падают, разные императоры там делят свою власть, разные события, которые людям кажутся абсолютно неконтролируемыми, оказывается, они у Бога все расставлены в определенном порядке. И вот эта история, вот этого периода народа израильского, говорит о том, что Бог всегда верен своему слову. Мирное возвращение из плена целого народа и восстановление его государства практически неизвестно в древней истории. Это удивительнейшее событие, которое произошло, и оно могло произойти только потому, что Божьи часы отстучали положенное время. Посмотрите книгу Ездры, первая глава, мы прочитаем с первого стиха. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господне из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром или золотом или иным имуществом». Возвращение народа из Вавилона было очень непростым делом. Несколько таких важных факторов. Ну, первый, конечно же, тот, что с какой-то стати какой-то царь захочет вернуть тот народ, который здесь у него на него работает. Зачем-то посылать его туда-назад, зачем-то отстраивать город, зачем-то на это жертвовать деньги, зачем-то ради этого вступать в конфликт со многими местными там правителями, которые жили в том регионе. Писание объясняет, как это произошло. Это могло произойти только одним способом. Возбудил Господь дух царя персидского. То есть Бог действует в уме, в сознании этого человека. И написано, возбудил Господь дух Кира, царя персидского. То есть определенный процесс произошел в его уме, в его сознании, который побудил его к тому, чтобы издать такой указ. Но издать указ – это полдела. Второе дело, кто же его послушает и кто пойдет? Посмотрите, этот указ, в общем, не обязывает всех идти, кого-то идти, кого-то помогать. Этот указ не был таким, чтобы с войсками отправить людей туда. Теперь представьте себе люди, которые жили там уже 70 лет. Практически все или подавляющее большинство иудеев, которые жили в то время там, родились в Вавилоне. ассимилировались, жили там, пустили корни. У них были свои какие-то сферы, где они имели средства к существованию. Каким-то образом, это 70 лет, представьте себе, большинство присутствующих здесь, они переехали из другой страны или из других стран в течение последних 20 лет примерно. Кто-то меньше. Вот представьте себе, те из вас, кто немножко побольше прожил в этой стране, представьте себе, с какой-то стати ваши дети через 70 лет вдруг захотят ехать куда-то и отстраивать неизвестно что. Когда здесь работа, здесь могилы отцов, здесь дети ходят в школу, здесь всякие разные, вся социальная, так скажем, схема или сеть, в которой человек живет. То есть это вторая была достаточно сложная проблема. Кроме того, путь в Иудею был долог и опасен. Им нужно было преодолеть 1000 миль пешком. И это не по 5-му фривею. Это через овраги, через реки, через разные сложные места. Это непогода. Он занимал примерно от 3 до 5 месяцев. В среднем 4 месяца шли оттуда из Вавилона в Иерусалим. Причем на этом пути было очень много всяких разных грабителей, всяких людей, которые просто искали слабые места для того, чтобы жить самим. Но это еще не все. Кроме всего прочего, в Иерусалиме их никто не ждал. Там не было службы велфер, которая принимает и обустраивает. Больше того, там были люди, которые сильно не хотели, чтобы Иерусалим отстраивался. То есть вообще весь вот этот процесс, и в первом только переселении переселилось 42 тысячи мужчин только. То есть это было явное, особое действие Божьего Духа. Как в самом царе, так и мы точно видим в сердцах иудеев, так и мы видим, Бог обеспечил им безопасный проход туда, не смогли добраться. По сути дела, это было не меньшее чудо, чем выход Израиля, народа израильского из Египта. Мы видим, что действительно Бог сделал удивительную вещь. Интересно, что точно так же, как пленение происходило в 3 этапа, или 3 волны захвата было, точно так и возвращение иудеев было 3 волны. У нас есть таблица, в которой мы можем посмотреть, как иудеи возвращались из Вавилона в Иерусалим. Посмотрите, пожалуйста, 1, 2 и 3. 3 волны или 3 этапа, в которых возвращался народ израильский в Иерусалим. Первое было в 538 году. Мы уже говорили, в 539-м Кирс заступил на трон. В 538-м народ движется. Это было первое движение под предводительством Зарававеля. Зарававель, мы о нем поговорим немножко позже, это был человек, которому доверил царь идти восстанавливать храм. Это описано в книге Ездра с 1 по 6 главу, и это было во время правления Кира. Второе произошло, посмотрите, гораздо позже, 80 лет спустя. 80 лет спустя, после того, когда ряд целых событий имел место там в 458 году, до нашей эры. Это описано в той же книге Ездры, 7 по 10 главы. Здесь уже предводителем этих людей был Ездра. Хотя Ездра описывает все эти события, но Ездра был удивительным человеком. Мы о нем мало знаем, кто он был или какое положение он занимал, но мы точно знаем, что у Ездры был доступ к государственным хранилищам, книгохранилищам. Потому что он пишет, постоянно ссылаясь на документы. Он очень много представляет писем официальных из царской переписки, государственной переписки. Вот таким образом состоялось вот это второе переселение во время Артаксеркса. Третье переселение было немножко позже, посмотрите, 13 лет позже, в 445 году, и оно было возглавлено Неемией. Неемия тоже был во время того же царя Артаксеркса, и об этом написано в книге Неемии. Итак, 3 волны, и каждая волна переселенцев встречалась с ожесточенным сопротивлением. То есть люди, которые жили вокруг, они не хотели, чтобы Израиль восстанавливался. И они предпринимали самые разные пути, и один из путей, как я уже говорил, одно из средств – это они обращались туда-назад, в Вавилон, и пытались настроить вавилонских царей против тех, кто восстанавливались. Кроме того, эти люди, которые пытались восстанавливать храм сначала, а потом и стену города, они сталкивались с проблемами внутри народа. Если вы будете читать внимательно пророческие книги этого периода, вы заметите, что там очень много говорится о том, что народ ослабевал и не хотел строить храм. То есть это не так гладко было. Посмотрите Агей, книга пророка Агея с первой главы. Очень известный текст. Я только один из них прочитаю, но там их много. Посмотрите, что он пишет. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею». То есть Зарававель пришел, и с ним был Иисус, сын Иосидеков. То есть он был, Зарававель был правителем, Иисус, сын Иосидеков, был священником в то время. Агея обращается к ним двоим. Слушайте, что он говорит. «Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень». То есть смотрите, что произошло. После того, когда вот эти самаряне, которые вверху были, они испугали, они послали туда, в Вавилон назад информацию, и им запретили строить. Прошло какое-то время, и можно было пытаться возвращать это дело все и строить его заново. Но народ не хотел. Они говорили, не время. Они так говорили 16 лет. Основание храма было заложено, но дальше дела не двигались. Эти люди упали духом. Они не хотели. Они занимались каждый своими домами, своими делами. Они переселились из Вавилона и здесь начали устраивать свою жизнь. Хотя они переселились под воздействием Божьим, чтобы построить храм, дом Божий. «И было слово Господне через Агея, пророка», 3 стих я читаю. «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не всытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору, носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь». Таким образом, Бог использовал разные инструменты и проявил свою верность в том, что, как он сказал, так храм был восстановлен. Ездра 6 глава, 15 стихе говорится о том, что строительство было окончено. Послушайте. «И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария, и совершили сыны Израилевы, и священники, и левиты, и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего дома Божия с радостью». То есть служение пророков возымело действие, и эти люди, которые там жили, они преклонились перед Богом, они исправили свои пути, и мы немножко позже почитаем, как они вернулись к этой стройке, и они закончили строительство дома Божия. То есть первое, что мы видим, это верность Божия. Несмотря на все сопротивления, несмотря на то, что построить храм в это время было абсолютно нереально, и самые разные точки сопротивления мы видим, несмотря на все это, храм построен. Бог сказал, и он верен в своем слове. Второе, что мы видим в этой истории, это Божье владычество. Это, конечно, удивительная, уникальная часть вообще Библии. Библия постоянно говорит нам о том, что Бог владыка. По сути дела, друзья мои дорогие, когда мы говорим о нашей жизни, когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о вашей жизни, о богатстве вашей жизни, о том, как вы будете жить, все сводится к одной точке, к тому, насколько вы лично, насколько я лично, насколько каждый человек лично будет сокрушен и преклонен перед Богом. От того, насколько вы будете преклонены перед Богом, вы будете благословенны, вы будете жить. От того, как вы сильно будете препятствовать вашему преклонению или бунтовать против Бога, или сохранять свой статус-кво своего несокрушенного сердца, от этого будет зависеть количество всяких разных проблем, которые вы будете иметь в жизни. Это очень важно понять. Очень важно понять. С нескольких сторон важно. Во-первых, мы сегодня встречаемся с постоянной реакцией людей против абсолютного Божьего владычества, против суверенности Божьей. Люди говорят, да, он суверен, но не очень, да, он не совсем и так далее. Это признак того, что сердце человека не хочет, безусловно, просто покориться Богу. Это первая проблема. Вторая проблема, с которой мы встречаемся регулярно. Вот посмотрите, пока мы говорим в общих фразах о том, что Господь великий, Его Слово действенно, и оно говорит вот так и так, все хорошо, большинство людей кивает. Хотя не все, но большинство кивает. Но как только ты возьмешь это слово и конкретно придешь к человеку и скажешь человеку, Господь говорит, великий Господь говорит тебе исправиться здесь, вот здесь мы встречаем реакцию, когда человек не хочет этого слышать. Когда человек начинает искать Господа, который говорил по-другому. Человек, который ищет Библию, которая говорила бы по-другому. Ищет служителей, которые бы говорили по-другому. Ищет церкви, в которых были бы другие порядки. Это беда. Огромная беда христианства. Почему это беда, как я уже сказал, что очень плохие последствия, но самое главное, эти люди игнорируют факт, который ясно представлен во всей Библии, что Бог абсолютный владыка. И в этой истории точно так же. Посмотрите несколько текстов. Помните, что Бог за много лет, до того, когда Кир Персидский появился, за много лет определил, что этот царь сделает это дело. Книга пророка Исаия, почитайте 45 главу, и вы можете увидеть, там называется имя. Бог говорит, я назвал тебя по имени. Я поставил тебя, и ты совершишь это дело. То есть мы видим, что все эти цари, все то, что поднимается, падает, все это в действительности ясно управляется Богом. Ездра очень много раз подчеркивает это. Вся его жизнь пропитана тем, что он ясно понимает, что он сильно зависит от Бога, он сильно зависит от его руки. Фраза, которая очень характерна, для наиболее, пожалуй, характерная фраза для Ездры, это «так, как рука Господа была со мною». Посмотрите, 7 глава, 6 стих. «Сей Ездра вышел из Вавилона». Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его. Дальше объясняется, почему. Он не говорит, что я был проворный, и я поэтому вот сумел прокрутиться здесь. Хотя он был очень умный. Он был очень благородным человеком. Он был очень влиятельным человеком. Но он ясно говорит, он ясно понимает, почему я ушел из Вавилона, почему дал царь все по желанию его. Одна причина. Так как рука Господа Бога его была над ним. Как Кир, так и Артаксеркс позже не только дали разрешение на строительство храма и городских стен, но дали для этого все необходимое. Это еще один такой признак Божьего владычества. Бог просто берет этих царей, и ложит им на сердце, и они не просто разрешают народу уйти, а они финансируют все это строительство. Ездра 1 глава 7-8 стихи. «И царь Кир вынес сосуды дома Господня, который Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир, царь персидский, рукою Мифридата, сокровищехранителя. А он счетом их отдал Шишбацару, князю Иудину». То есть, что происходит? Кир понимает, что они принесли что-то оттуда из храма, и он дает повеление своему казначею, или тот, кто хранит сокровища. И он берет и все под учет, абсолютно все передает такому же администратору, князю Иудину, который был в составе делегации Ездры, для того, чтобы они могли взять все это и вернуть назад вот туда, вернуть в храм. Послушайте, как Артаксеркс повелел обеспечить Ездру и Неемию всем необходимым для строительства. Ездра 7 глава. «И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою». За рекою – это значит по эту сторону Иордана. Значит, Иордан отделял восточную часть. Помните, и за Иорданом или за рекой был Иерусалим и был Израиль. Так вот, у царей вавилонских, вот там за рекою были свои люди, свои представители, областеначальники, те, которые собирали там налоги, собирали подати. И у них были сокровищехранители, то есть те казначеи, которые держали банк там. Смотрите, он дает повеление. «Все, чего потребует у вас Ездра, священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте. Серебра до 100 талантов, пшеницы до 100 коров, вина до 100 батов и до 100 же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с тщанием или с прилежностью для дома Бога Небесного, дабы не было гнева его на царство царя и сыновей его». То есть Бог внушил это Артаксерксу, и Артаксеркс понял, что он вот в этот период своей жизни, что он не может шутить с Богом Израилевым, с Богом Иерусалимским. И поэтому он посылает туда Ездру и посылает очень многое с ним. «И даем вам знать, чтобы ни от кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом Доме Божьем не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины». То есть это еще одна дополнительная такая услуга, которую ставил Артаксеркс. 25 стих. «Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего. А кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу». То есть царь действительно серьезно хочет восстановить не просто храм, а всю структуру, всю систему там. И Ездре дает огромные полномочия. 27 стих. «Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился», и дальше смотрите, эта же фраза, «ибо рука Господа Бога моего была надо мной». Он ясно понимает, откуда идет. Для него это было естественно, очень естественно. Подобную ситуацию мы видим и в третьей волне, когда Неемия шел. Послушайте, книга Неемии, 2 глава, с 1 стиха. «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было пред ним вино. Я взял вино и подал царю. И, казалось, не был печален». Мы прочитаем позже, что было до того, что написано в 1 главе, что привело Неемию в печаль. Он говорит: «Я, казалось, не был печален перед ним, но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет. А верно, печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю: да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» Смотрите, Ездра восстанавливал храм. Неемия уже говорит о городе. Он говорит о стенах. «И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю: если царю благоугодно, если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». 7 стих. «И сказал я царю: если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которые при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мной». Опять та же самая фраза, которую мы видим все время повторяющуюся. Итак, Бог делает свое дело. Мы видим, что Он абсолютный владыка. Он использует для этого царей, использует политические события, Он использует империи и все то, что происходит там. Но эта история показывает нам удивительнейшее владычество Божие. Еще один элемент, который мы видим в этом периоде после пленении, возвращении из плена – это Божьи люди. Так мы говорим о Божьей верности. Бог показывает нам, что Он верен. Второе, мы видим Божье владычество. То, что Бог показывает нам, что Он управляет вселенной. Третье, мы видим Божьих людей. Это история, казалось бы, незаметная история. Она показывает нам четырех удивительнейших людей. История одного из них мы останавливались в прошлый раз. Первым таким человеком был Даниил. Удивительно, что в обстановке отступления от поклонения Богу. Смотрите, на чем Бог оставляет Израиль, когда Израиль уходит в плен? Где эта точка? Это то время, когда Израиль был в глубочайшем отпадении. Это было то время, когда Бог из-за их отступничества уничтожает всю структуру государства. Когда из-за их отступничества рассеивает этот народ. И вот несмотря на все это, в этом отступлении, в плену, среди языческих богов, среди языческих практик, мы видим четырех уникальнейших, удивительнейших людей. Их было больше, чем четыре. Но вот эти четыре, которые были сохранены Богом, и которые были использованы Богом для достижения Его великих, очень важных целей, которые Он ставит перед собой. Даниил жил в Вавилоне на протяжении всего 70-летнего пленения Израиля. Если вы помните, он был очень выдающимся человеком, большую роль сыграл во всем процессе того, что Бог делал вообще, сохранив народ свой там. Кстати, скорее всего, Бог использовал Даниила, его верность, для того, чтобы сформировать позже Зарававеля, сформировать Ездру, сформировать Неемию. То есть каким-то образом вот эта верность Даниила и его трех друзей, она распространила свое влияние на тех, которые жили позже. Я хотел отметить пару штрихов, которые были в жизни Даниила, которые сыграли очень большую роль в возвращении Израиля из плена. Первое – это его молитва. В книге Даниила, в 9 главе, подробно описана молитва Даниила, которая возникла на основании исследований Писания. Давайте посмотрим. Книга Даниила, 9 глава, со 2 стиха. «Первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». Посмотрите, это очень интересная молитва. Во-первых, она возникает на основании Писания. Он не требует от Бога то, чего Бог не обещал. Он даже вообще ничего не требует. Читая ясное обетование, которое написано было пророком Божиим, он приходит к Богу, и он, посмотрите, молится им в посте, в ретище, с молитвой, исповедуется и говорит «молю». Он не говорит «Господи, я повелеваю небу, чтобы освободило сейчас народ израильский». Это совершенно другой подход. Это подход трепета. Это подход смирения. Это подход человека, который, читая Писание, понимает суть того, что Бог обещал вернуть народ. Посмотрите, что следующее. Что в этой молитве? Кроме того, что она исходит из Писания, мы видим покаяние. Согрешили мы. Поступали беззаконно. Действовали нечестиво, упорствовали, отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. То есть он признает от лица всего народа, он ясно понимает, мы согрешили. Он не пытается прийти и сказать, Господи, ну Ты знаешь, те грешили, а мы-то ни при чем, Ты уж, пожалуйста, нам как-нибудь дай здесь вернуться назад. Я часто встречаю людей сегодня, которые, попадая в какую-то проблему, имея явную проблему, у них нет силы, своя собственная проблема, нет силы прийти и сказать, да, я здесь виноват, и мне нужно исправление.
У Даниила было это осознание от всего народа. Он говорит как представитель народа. И он говорит, мы согрешили. И перечисляет эти грехи. Следующее, он признает справедливость Божьего наказания. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и которое совершилось над Иерусалимом. Он признает, что Бог наказал по делу. Абсолютно справедливо наказал. И дальше все, что он может, он просит о милости. И ныне услыши, Боже, нас, наш, молитву раба Твоего и моление Его. И воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое. Ради Тебя, Господи, преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши неумедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Это пример молитвы, друзья. Это величайший человек, величайший муж Божий. И эта молитва сыграла удивительнейшую, очень важную роль в процессе возвращения народа. Как я уже говорил, это чудо было. Вернуть целый народ в тех сложнейших обстоятельствах мог только Бог. И начало Божьего действия вот здесь, в этой молитве, это первая точка, которую мы встречаем. Друзья дорогие, мы сегодня не получаем очень многого, потому что молиться не умеем правильно. Потому что каяться не умеем, потому что не можем признавать справедливости того, что Бог делает, и потому что не можем о милости просить. Нет способности, нет выработанного вот этого качества души, которое бы представало перед Богом и милости Его просило. Удивительный человек, конечно, находится там в Вавилоне, живет там 70 лет, уже старик, но в сердце его обетование Израиля, в сердце его Слово Божие. Он не привязался ни на копейку к Вавилону. Он не привязался к своему посту. Он не привязался к этим большим достижениям этих великих империй. Он живет одной целью. Он живет Божьей целью. Он читает Божье Слово, и Божье Слово для него самое дорогое, и это является главной точкой. Второй аспект того, что Даниил сделал, это его влияние на Кира. Когда вы читаете первые два стиха книги Ездры, послушайте, что там написано. Первый год царя Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил дух Кира, царя Персидского, и повелел он объявить всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Вот эти слова Кира, они очень сильно похожи на то, что написано в 45-46 главах книги пророка Исаии. Это говорит о том, что, скорее всего, Киру кто-то рассказал о том, что было написано у пророка Исаии. И в частности, Иосиф Флавий, известный историк еврейского народа, он писал, что Даниил, будучи премьер-министром у Кира, проповедовал ему. Он говорил ему: «Кир, смирись перед Богом, Бог дал тебе все эти царства не просто так». Даниил имел смелость, имел эту внутреннюю силу своей личности, что он мог прийти к царю и сказать: «Царь, вот что про тебя написано. Ты думаешь, Бог дал тебе эти царства просто так? Он дал тебе их для того, чтобы ты восстановил дом ему в Иерусалиме». Почему Кир и говорит, и он убедил царя. Даниил был способен убедить царя. Он не просто проповедовал, он был убедительным человеком. Сильным человеком, удивительным человеком. Итак, это Даниил. Второй очень важной личностью в процессе репатриации или возвращения из Вавилона был Зарававель. Очень интересный человек, о нем не так много известно, но ясно, что он руководил этой первой группой и достаточно длительный период. Это время было больше, чем время Ездры, время Неемии. Посмотрите, достаточно много времени. Конечно, большая часть из этого была потрачена на всякие разные там войны, то есть против них восставали разные люди. Но Зарававель – это большая фигура, известная, вернее, очень влиятельная фигура в этом процессе исхода народа израильского из Вавилона. Он происходил из рода Давидова, известно это, и был человеком, который посвятил себя и свою жизнь на восстановление поклонения Богу. Давайте посмотрим, немножечко о нем написано. 3 глава Ездры, 8 стих. «Во второй год по приходе своему к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора над работами Дома Господня». То есть они во второй год, после того, как пришли, они смогли начать работу. И Зарававель назван здесь первым, то есть главным человеком. Иисус, сын Иосидеков, был его помощником, священником. Вот, и они все занимались тем, чтобы восстанавливать Дом Господень. Он не только был посвящен строительству, но он был посвящен Богу, он был посвящен делу Божьему. Это очень интересная еще деталь. Вот смотрите, он пришел и строит. И если бы он только заботился о том, что мое дело построить храм, чтобы он здесь стоял, он бы искал каких-то путей, которые помогли бы ему сделать это более выгодно или более просто. Но вместо этого мы видим, что Зарававель, придя, он ищет того, чтобы делать Божье дело. И как только он сталкивается с ситуацией, в которой приходят люди оттуда, с Самарии, и они хотели быть частью этого строительства, но они не должны были ею быть. Они были богоотступниками, они неправильно жили. И у Зарававеля есть достаточно сил, чтобы, понимая, на какую опасность он ставит себя, какой опасности он подвергает себя, сказать им: «Нет, вы не будете строить». Послушайте, пожалуйста, 4 глава Ездры с 1 стиха. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю, главам поколений, и сказали: „Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда“». Помните, я говорил вам, что царь сирийский, после того, когда захватил все это дело, смешал там народы и перевел их сюда назад. И они там тоже поклоняются и называют Бога таким же именем. Очень интересная вещь, которой можно много параллелей провести современных. Сегодня очень много есть людей, которые называют Бога таким же именем и говорят: «Мы тоже ему поклоняемся». Хотя в самом деле они поклонялись придуманному Богу. Слушайте, что происходит дальше. «И сказал им Зарававель, Иисус и прочие главы поколения израильских: „Не строить вам вместе с нами дом Богу нашим. Мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилю, как повелел нам царь Кир, царь персидский“». Посмотри, «и стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении». Для Зарававеля важно было не только процесс постройки, не только что будет построено, но то, как будет построено, для какой цели. Построить храм и его осквернить теми же идолами, из-за которых Бог его уничтожил один раз. Он ясно понимает, что Дом Божий должен быть построен по Божьим правилам. Поэтому даже тогда, когда ему угрожают, и он знает, что ему угрожают, ему потом угрожали очень сильно. Если вы почитаете подробно книгу Ездра, вы увидите все эти угрозы, самые разные угрозы. Но у него есть мужество, чтобы в этой точке сказать: «Нет, не строить вам вместе с нами Дом Богу нашему». Итак, Зарававель был первым лидером Израиля, руководивший восстановлением храма. Мы уже о двух этих лидерах поговорили. Даниил. Это лидеры вот этого периода возвращения Израиля из Вавилонского плена. Замечательные примеры для нас. Пожалуй, самой яркой фигурой этого периода является Ездра. Ездра достойна особого внимания. Я хочу немножечко больше остановиться на нем. Мы должны знать об этом человеке. Мы должны понимать, потому что это действительно ярчайшая фигура. Я сейчас вам объясню несколько причин, почему это так. Ездра был из рода священников. Есть родословие, которое прослеживает его предков до Елиазара и Аарона. Аарон, вы знаете, был самым первым священником, и остальные были по чину Аарона или происходившие от Аарона. Вот. Ездра был из этого рода. Он был очень глубоко преданным Богу человеком. И он был известен вот там, в Вавилоне, не своими государственными достижениями, а был известен тем, что он знал закон, поклонялся Богу и высоко чтил закон. Ездра 7 глава 6 стих, смотрите. «Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним». Посмотрите, вот это все, что сказано о Ездре. Что он был книжник, он был сведущий в законе Моисеевом. Кстати, книжники, которые были во время Иисуса Христа, они свое название взяли отсюда. Ну, конечно же, свою суть они извратили очень сильно к тому времени. Смотрите, чем характеризовался Ездра. 10 стих этой же главы. 7 глава Ездра, 10 стих. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Это прямо противоположное тому, что делали книжники времен Иисуса Христа. Помните, прошлое воскресенье мы говорили о том, что глобальной проблемой, основной проблемой фарисеев и книжников было то, что они говорили, но не делали. Христос им ясно сказал, проблема этих людей в том, что они говорят, но не делают. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать, исполнять и потом учить. Очень важная последовательность. Как я уже сказал, что мы не знаем его социального статуса, этого человека, но он был очень уважаемый человек, и Артаксеркс признавал его как благочестивого, богобоязненного человека. И именно поэтому Артаксеркс поручил Ездре руководить второй волной репатриации иудеев в Иерусалим. Смотрите, это его молитва, которую мы уже читали. 7 глава Ездры, 27 стих. «Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною». Ездра был неутомимым проповедником Библии. Как мы уже говорили, он изучал ее, он жил ею, и он везде, где только можно, говорил. Посмотрите, когда приходит Неемия, как только восстановили стены храма, он сразу зовет Ездру. Он зовет Ездру, вернее, стены города. Он зовет Ездру для того, чтобы Ездра начал учить закону. Неемия 8 глава, с 1 стиха. «Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек на площадь, который перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». То есть Ездра был благочестивым человеком, любящим закон Божий. И он пришел туда, чтобы проповедовать этот закон, чтобы восстановить поклонение Богу. Но вы знаете, что он не только проповедовал в общем. Ездра был известен своим пастырством. Ездра брал закон, и он приходил к людям и конкретно говорил: «Слушай, у тебя вот это неправильно. Вам нужно это исправлять». Иногда это было очень неприятно и болезненно. Я вам прочитаю только одну такую ситуацию, которая описана здесь, которая заняла много времени. Это был такой глобальный проект очищения Израиля, восстановления его богопочитания. Ездра 9 глава описывает эту историю. «По окончании всего подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники, и левиты – не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их. от Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Иусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян, Амореев, потому что взяли дочерей их за себя и сыновей, и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными. И притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первою. Смотри, что получается. Эти люди живут конкретно в грехе, который Бог запретил. Конкретный шаг, он запретил эти браки с, или связь с нечестивыми народами. Потому что эти народы или эти связи несли в народ Божий все мерзости вот эти аморейские и других народов вокруг. То есть идолов несли. И Бог ясно запретил это. Теперь смотри, что получается. Народ собрался в храм, восстанавливает храм, построил храм, молится и поклоняется. А эту нечисть не изгоняет. Всех этих идолов оставил. Жизнь свою не приводит в соответствие. Посмотри реакция Ездры. Его не удовлетворяло просто то, что Слово ж Божие звучит. Истина ж проповедуется. Но там как-то достучится. Послушайте его реакцию. Третий стих. «Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей, бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои, простер руки мои к Господу Богу моему и сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе. Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня. Из-за беззакония наши были преданы мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плены, на разграбление и на посрамление, как это и ныне. И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего. И Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его. И просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем Ты не оставил нас, Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин, и дал нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. Когда так молился, Ездра исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шехания, сын Иехиила, из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: мы сделали преступление пред Богом наших, что взяли себе жены наплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это дело твое, и мы с тобой, ободрись и действуй». Это уникальнейший случай в истории народа Божьего. Этот случай – это яркий случай пастырства. Здесь мы видим очень ярко правильное действие пастора, сердце пастора. Мы видим, что Ездра, он трепещет, когда он видит, что народ падает в грех. Это лишает его мира. Он молится, он идет к Богу, он ищет того, чтобы Бог действительно вмешался в этот процесс. Он не воспринимает грех так, как-нибудь. Что сделаешь? Зато храм построили. Зато деньги на храм давали. А сейчас, если я и им скажу, что у них что-то неправильно, они отвергнут меня, они пойдут в сторону, и тогда эти вообще придут с севера, там самарийцы, и тогда что ж вообще, и храм не устоит тогда. Сколько мы видим современное христианство, оно все буквально проедено компромиссами. Где люди вместо того, чтобы поступать так, как он говорит вот здесь, да будет по закону, они ищут и просчитывают варианты. Во грехе. А если вдруг мы скажем что-то против них, и они тогда перестанут поддерживать, и тогда все это строительство рухнет, и все это дело свалится и так далее. Ездра ясно понимает, что если грех, это против Бога, а если против Бога, это опасно. Если против Бога, тогда ничего не нужно. Тогда все остальное не имеет смысла. Это первое. Он серьезно относится к греху. Второе. Ездра, он был очень убедительным человеком. Вот как Даниил способен был убеждать. Вот так Ездра, посмотрите. Посмотрите, что он молился, он говорил, исповедовался, написано, плача, повергаясь перед Домом Божьим. Стеклось большое собрание мужчин, женщин, детей. И это передалось народу. И народ стал понимать, насколько это важно, насколько это серьезно. Посмотрите, интересная вещь. Признание в народе. То есть один из лидеров Шихании, он говорит, он выступает вперед и говорит, мы сделали преступление, мы согрешили, нам нужно исправить это положение. Но посмотрите, что он говорит. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы сделаем то-то и то-то. Очень интересная вещь. Буквально на прошлой неделе мы разговаривали с некоторыми людьми. И когда мы сказали, что вот так нужно, так говорит Бог, то нам было возражение, а вы не думаете, что вы уже сами богами стали? Вам не кажется, что вы слишком много требуете? Я перед Богом хожу, а не перед вашими требованиями. Заметьте, что говорит Шихани. Он очень ясно говорит, что происходит. Он ясно говорит, смотрите, заключим завет с Богом, и дальше. «И по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы поступим». Вот честно поставьте себя, вы попадаете в ситуацию. Я видел много таких ситуаций. Попадает человек в ситуацию. Приходит ко мне или к другим каким-то пасторам. Мы открываем Писание и рассказываем ему, что говорит Бог по той или другой ситуации. Он кивает. Возразить не может, потому что это слово говорит. Разворачивается и делает прямо противоположное. И он думает, а это люди. Братья и сестры, Бог поставил людей, которые благоговеют пред заповедями Бога. Бог поставил пастырей для того, чтобы они помогали народу Божьему ходить в чистоте. И книга Ездры, или вот этот период, очень ярко показывает нам эту историю. Я согласен, конечно, с тем, что сегодня очень мало людей, которые благоговеют перед заповедями. Я согласен с тем, что нам и нашим служителям нужно еще очень много и много преуспевать в этом. Но, дорогие мои, другой структуры нет. Бог установил этот порядок, установил эту структуру. Посмотрите, он говорит, это дело твое, мы с тобой, ободрись и действуй. Итак, Ездра, он не только знал закон, но он практически жил, и люди видели это, и люди реагировали на это, и люди свою жизнь подчиняли тому, чтобы тоже искать возможности жить по Божьему закону. Ездра был, кроме всего прочего, еще и очень талантливым писателем. Ездра написал две книги, это точно. Книга Ездры, книга Неемии была написана Ездрой, хотя она часто написана то от первого лица, то от третьего лица, то от лица Неемии. По всей видимости, он использовал разные дневники. И, скорее всего, Ездра написал первую и вторую книги Паралипоменон. Кроме того, Ездра написал некоторые псалмы. Или их собрал и отредактировал, это точно он. Или собрал в одну книгу. Псалмы были написаны в разное время разными людьми, в одну книгу собрал их Ездра. То есть это был удивительнейший человек Божий. Человек, посвященный Божьему закону, посвященный Божьему действию. И самое последнее, нет, еще не последнее, предпоследнее, Неемия. Очень коротко. Неемия был человеком, который самую последнюю волну вел туда. Выдающийся государственный деятель. Когда мы читаем, изучаем, как он руководит, это сильнейший руководитель. Очень мужественный человек. Очень посвященный, сконцентрированный, очень жертвенный. Целый ряд решений. Почитайте, пожалуйста, книгу Неемии, проанализируйте его решения, которые он принимает. Замечательный пример. У нас, кстати, есть серия проповедей, записанная была в самом начале моего служения в этой церкви по книге Неемия. Очень интересная книга, очень ценные факты описаны там. Неемия, первая глава, посмотрите, немножко показывает нам характер Неемии. Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислеве в 20-м году. «Я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханане, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел, заплакал и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным». Помните, мы читали вторую главу. Вторая глава непосредственно после этого идет. То есть это то, что вот эта печаль, она отложила какой-то след. Хотя он пришел в себя и предстал перед царем так, чтобы не было видно ничего, но, по всей видимости, где-то глубоко в его глазах была эта глубокая печаль. Неемия пользовался огромным уважением у царя. Узнав о его проблеме, царь соглашается отпустить его, но говорит: «Назначь мне срок, ты мне нужен здесь». Он посылает его, 12 лет отсутствовал Неемия. Вот. И несмотря на этот длительный срок, он поспешил вернуться, он вернулся туда-назад, и еще какое-то время был там. Неемия был сильным лидером, он смог восстановить не только стену, но он вместе с Ездрой руководил восстановлением народа, восстановлением поклонения Богу. Описано подробно это в книге Неемии. Неемия был примером жертвенного и бескомпромиссного служения. Он был, безусловно, одним из наиболее ярких лидеров вообще истории израильского народа. Очень много жертвенности, конкретных смелых решений. Тогда, когда их атаковали с разных сторон, мы читаем в одном из мест, где им с разных сторон люди приходят и говорят: «На вас нападут, на вас нападут, на вас нападут». Он продолжает строить. Он поставил защиту, сколько было, и Бог просто разрушил эти нападки или эту готовящуюся военную операцию, которая готовилась против него. Итак, Бог избирает специальных людей для своих целей. Мы говорили об этих четырех людях. Это были Даниил, Зарававель, Ездра и Неемия, четверо этих людей, Божьи люди. И совсем немножко еще Божий план. Эта история говорит нам о Божьем плане. Бог через возвращение народа из плена достигает своей цели. Все вот это сложно, все это большое, все это просто маленькая часть очень важного Божьего плана, который реализуется вот здесь. Первое, самое большое, что было сделано в это время, это восстановление храма. Правда, когда восстановили храм, он был не такой славный, какой был храм во время Соломона. Если вы помните, когда только заложили фундамент, старики, которые видели прежний храм, они уже поняли, не потянет на такой уровень. И послушайте реакцию, которая была. Ездра 3 глава 12 стих. «Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. Но многие восклицали от радости громогласно». То есть, с одной стороны, они радовались, что храм восстанавливается, но они видели, что уже он никогда не будет таким, каким он был. Соломон был очень богатым, это было на пике богатства израильского государства. Сейчас они строят на тех ресурсах, которые царь персидский им выделил, исходя из того, что у них было, исходя из того, что они могли. Это было видно, что храм не будет таким. Тем не менее, это было очень важно, чтобы храм был восстановлен. И Иисусу Христу нужно было прийти в храм. Завеса должна была разорваться где? В храме. Все вот эти священнослужители, которые были там, в храме должны были быть. Праздник Пасхи совершался в храме. Все многочисленные дела. Друзья, нам это кажется, все это просто так. Но посмотри, как Бог тщательно, методично выстраивает все. Храм был построен. Кроме того, народ был воссоздан. Хотя Израиль не получил полной государственной независимости ни в то время, ни после того времени, до 1948 года. Только в 1948 году Израиль получил независимость вновь, после вот того Вавилонского пленения. Но народ собрался. Пусть это не весь народ, остаток народа. Но народ собрался. И народ был там, и народ представлял собой остаток Израиля. Он представлял собой, он был представителями Израиля, которым и был представлен их Мессия, их Царь. Помните вход Иисуса Христа в Иерусалим? Этот вход тогда была торжественная презентация Царя своему народу. Если бы не было возвращения из плена, это было бы невозможно. Если бы Бог не организовал всех этих царей, не настроил их ум, не послал этих выдающихся людей, то все вот это, то, что мы читаем в Новом Завете, было бы невозможно. Здесь мы видим, Бог представляет царя своему народу. Еще одним важным элементом этого Божьего плана было иудейское рассеяние, которое сохранилось на многие столетия. Посмотрите, пленение растащила народ израильский в самые разные места. Потом часть этих людей вернулись сюда, построили храм. И теперь смотрите, все вот эти люди, которые живет, это большая диаспора, еврейская диаспора, у которых там синагоги построены в разных местах, они там читают закон, но все они централизованно тяготеют к Иерусалиму. Они говорят на разных языках, но приходят в Иерусалим для того, чтобы совершить там Пасху. Это очень важный фактор, который позволил христианству распространиться буквально в считанные месяцы. Не годы, а месяцы. Посмотрите, когда апостол Петр проповедует в Иерусалиме. Вторая глава Деяния апостолов, 5 стих. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные. И дальше важная фраза. Из всякого народа под небом. Если бы не было пленения, не было бы этих людей из всякого народа под небом. То есть еще раз мы видим, продолжаем удивляться этому чудеснейшему Божьему плану. Этому плану, который Бог продолжает осуществлять и сегодня. Мы не видим этого. Мы со своей этой точки, с которой мы смотрим, мы не можем все это охватить. Но мы абсолютно уверены, что Бог продолжает делать такие же чудесные дела, как Он делал это тогда. Возвращение Израиля из плена еще раз нам напоминает о Божьем величии, о Его верности. Оно напоминает нам об удивительных людях. И дай Бог, чтобы Бог среди нас сегодня взрастил таких людей, чтобы мы сегодня были похожими на Даниилов, на Зарававелев, на Ездр, на Неемий и на многих других неизвестных нам сегодня, тех, которых Он нам оставил в пример. Мы помолимся об этом сейчас. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!